Татьяна Гармаш-Роффе. «Расколотый мир». Моей маме. Часть первая. Запах счастья. Ба и де. В начале ноября ударили морозы. Пришлось доставать шубу и зимние сапожки. Снег лег крепко и уверенно и успел плотно притоптаться к земле многими ногами. Александра шла с некоторой опаской, но все равно пару раз поскользнулась. Выручила коляска, за ручку которой она держалась. Малыши на улице успокоились, что радовало. В последнее время они капризничали. Зубки резались резво один за другим. Сегодня дневной сон совсем не задался, и Александра решила выйти на вечернюю прогулку раньше обычного. На улице все детей отвлекало. В их недавно начавшейся жизни каждый предмет был полон смысла и подлежал изучению. Так заполняют чистый лист первые буквы, еще не выстраиваясь в слово. Де, пти. Светло-серые, резко очерченные тучи толпились в небе, и Александра рассеянно посматривала на них, пытаясь угадать, принесут ли они потепление. Скверик, в котором она прогуливала малышей, являл собой маленькое, но очень своеобразное пространство в большом городе по имени Москва. В городе, где все торопились, где толкались, чертыхались, брали приступом автобусы, троллейбусы и метро. Но здесь, в сквере, в небольшом прямоугольнике, стиснутом с четырех сторон суетными улицами, здесь жизнь протекала по иным законам. Она была неспешной. Она сопротивлялась быстрым и резким движениям. Она была праздно-прогулочной. Эту жизнь населяли собачники, мамы с колясками и прочие личности, имевшие прихоть и возможность гулять. Гулять, а не бежать по делам. Из-за низких туч неожиданно выглянул острый, как стилет, солнечный луч, уколол глаза. И тут же кто-то громко чихнул позади нее. Александра обеспокоенно обернулась. Не хватало только, чтобы малышей заразили. «Это от солнца», — улыбнулся ей молодой человек, шедший за ней. «У меня такая реакция на солнечный свет. Я не заразная, не бойтесь». «Пенс! Фу!» – вдруг закричал он. «Фу! К ноге!» Ирландский сеттер, вынюхавший что-то на газоне невдалеке, поскребывая лапой снег, поднял голову. Посмотрел на них задумчиво и вдруг рванул в их сторону галопом, в котором чувствовалась щенячья жизнерадостность. Его солнечно-рыжая шерсть потекла по ветру. «И за что же вы его пенсом обозвали?» «Он вполне на фунт стерлингов потянет», — усмехнулась Александра. «А, чтоб не задавался», — ответил ей парень. «К ноге, пенс!» Пробегая мимо коляски, пес лизнул детскую щеку и тут же скакнул к хозяину, ткнувшись медной башкой ему в колени. Дети показывали ручками, облаченными в варежки, на собаку. «Ба!» — произнесла Лиза, а Кирюша неуклюже повторил за сестрой. «Па!» Кирюшка был старшим, родился на 17 минут раньше. Крупнее сестры, флегматичный, добродушный уволень. Он смотрел на мир философски. Лизавета была беспокойнее, подвижнее и реактивней. Всякое, даже пустячное событие находило в ней немедленный отклик. Пес рвался к детям. Молодой человек вопросительно посмотрел на Александру. «Он не может укусить?» – спросила она. «Ни за что». «Ну, пусть тогда пообщаются. Только вы его придерживайте», – решила Александра. Юноша приопустил поводок, и пес прыгнул к детям. Он привстал, пытаясь упереться лапами в спинку коляски. Но из этой затеи ничего не вышло. Конструктор двойной прогулочной коляски отнюдь не имел в виду подобное ее использование. Тогда пес сел и положил лапы детям на колени. «Ты только не балуй, пылесос, поаккуратнее, слышишь?» «Пылесос?» «Это его кличка. Пенс – имя, а пылесос – кличка». «Хм-м», – озадачилась Александра. «Как известно, у собак имен нет, все клички. И она не знала, парнишка сказал так по неосведомленности или оригинальничал». Но ей, любительнице всяких оригинальных выражений, понравилось. «И отчего же?» «Он обожает, когда я его пылесошу. или пылесосю, как правильно? Пылесошу. Это считается просторечным выражением, но допустимым. Так вот, он всегда специально ложится поперек коврика, чтобы я его пропылесосил. Александра посмотрела на юношу внимательнее. Он со всей очевидностью любил свою собаку, а ей нравились люди, которые любят зверей и детей. Когда псина решила умить детские мордахи огромным своим языком, отчего малыши пришли в полный восторг, жмурясь и хохоча, Александра запротестовала. Конечно, очень важно, чтобы дети не боялись животных. Однако столь тесная дружба несколько превышала ее гигиенические принципы. Молодой человек приструнил Пенса, и остаток прогулки шел смирно труся возле ног хозяина. Мало-помалу выяснилось, что юношу зовут Степан. «Чудное имя», — сказала Александра, отдающая истории и подвигами. «А чем вы занимаетесь, Степан? Учитесь, работаете?» «Учусь», — ответил он, — «в историко-архивном институте». «Это здорово», — серьезно ответила она. «Нам сейчас, на мой взгляд, очень нужны специалисты не просто по истории, которые так легко перевирать под надобности политики, но люди, способные подтвердить любые суждения о ней архивами, фактами». «Вот, я тоже так решил. История не точная наука, не математика. Но все же она должна придерживаться правды». Он попал в точку. Александра увлеклась. Они еще с час не меньше проговорили об истории и о политических искажениях оной. Прощаясь, Александра думала о том, что парнишка совсем юн, лет 19-20, не больше. Но весьма не глуп, и что беседа с ним была приятной. Любопытство как профзаболевание. Наследство от своей таксистской жизни Николай Петрович получил раздавленные ноги и привычное любопытство к людям. Не то, чтобы он любил совать нос в чужие дела, но профессия приучила. Иной клиент сам заговаривал, другой, казалось, только и ждал, чтобы его спросили. Николай Петрович привык спрашивать. И слушать привык. Да, не ответы, а целые исповеди. Редко кто молчал в его такси, но в этих редких случаях он и не приставал. Не тянет клиента на откровенность и не надо. Николай Петрович столько историй наслушался за свою жизнь, что хоть садись, романы пиши. Им бы, писателям, такси сначала поработать, а потом уже за книжки браться. А то пишут всякую хрень, жизни не знают. Николай Петрович за долгие 30 лет за баранкой стал ощущать себя едва ли не духовником. И теперь, после той автокатастрофы, когда пьяный козел вылетел со своим джипом на встречную полосу и вмял железо в ноги Коляна, отчего пришлось пересесть ему в инвалидное кресло. Ему не только баранки не доставало, но и этих разговоров. Томила его тишина. А без ног-то не очень пойдешь, в народ погуляешь. Жена его давно уже померла, а дочь за турка замуж вышла, да и уехала в Турцию. Деньги присылает, а то как бы он жил на пенсию, и фотки иногда. Детей они там со своим турком четверых наплодили, все мальчишки. Вроде внуки ему, но, глядя на смуглые лица, не чувствовал Николай Петрович в них никакой родственности. Может, если бы росли на его глазах, он бы и привязался, а так. Васянка только выручал, давний сосед, друг и собутыльник, и тоже шофер. Такое вот совпадение. Познакомились они, правда, чисто по причине соседства, а не профессии. Васян до сих пор баранку крутит, хотя даже постарше Коляна. Уже под 65 ему. Но Васян огурцом. Высокий, жилистый, крепкий. А вот что значит ноги иметь. Не то, что Колян. Раздобрел он в своем кресле, щеки наел, живот на коленках висит. А ведь тоже росту немаленького был. Эх, ма. С другой стороны, что ему, инвалиду, осталось из радости жизни? Только поесть вкусно, да выпить. И если есть, кто в него камень захочет кинуть, так Колян пригласит этого кидателя камней на свое место, в инвалидную коляску. Нехай посидит, прочувствует. По вечерам сосед регулярно к Коляну наведывается. Они выпивают вдвоем, по чарочке другой, третий. У Васяна полон дом. Жена, дочка взрослая, мать-одиночка она. И внучка, ей уже 16. Вот и смывается он от бабья своего к Коляну. И душевно оживают они вечерами, запивая беленько философские о жизни рассуждения, да огурчиком их горечь заедая.